Глава 9. Плавучий дом. Мне захотелось еще раз взглянуть на одно место, которое я приметил посредине острова, когда его осматривал. Вот мы с Джимом и отправились, и скоро туда добрались, потому что остров был всего в 3 мили длиной и в 1/4 мили шириной. Это был довольно длинный и крутой холм, или горка, футов в 40 высотой. Мы еле-еле вскарабкались на вершину. Такие там были крутые склоны и непролазные кусты. Мы исходили и излазили все кругом. В конце концов нашли хорошую просторную пещеру почти на самом верху, на той стороне, что ближе к Иллинойсу. Пещера была большая, как 2-3 комнаты вместе, и Джим мог стоять в ней, выпрямившись. В пещере было прохладно. Джим решил сейчас же перенести туда наши вещи, но я сказал, что незачем нам все время лазить вверх и вниз. Джим сказал, что если мы спрячем челнок в укромном месте и перетаскаем все пожитки в пещеру, то сможем прятаться здесь, когда кто-нибудь переправится на остров, и без собак нас нипочем не найти. А кроме того, птенцы недаром предсказывали дождь. Так неужели я хочу, чтобы все промокло? Мы вернулись обратно, взяли челнок, подплыли поближе к пещере и перетаскали туда все наши вещи. Потом отыскали такое место, где можно было спрятать челнок под густыми ивами. Мы сняли несколько рыб с крючков, опять закинули удочки и пошли готовить обед. Вход в пещеру был такой широкий, что можно было бы вкатить бочонок. С одной стороны входа пол немножко приподнимался, и там было ровное место, очень удобное для очага. Мы развели там огонь и сварили обед. Мы расстелили одеяло, прямо на полу уселись и пообедали. Все остальные вещи мы разместили в глубине пещеры, так, чтобы они были под рукой. Скоро потемнело, начала сверкать молния, загремел гром, значит, птицы-то оказались правы. Сейчас же полил и дождь, сильный, как из ведра, а такого ветра я еще никогда не видывал. Это была самая настоящая летняя гроза. Стало так темно, что снаружи все казалось черно-синим и очень красивым. А дождь лил так сильно, что деревья чуть подальше виднелись смутно и как будто сквозь паутину. А то вдруг налетит вихрь, пригнет деревья и вывернет листья светлой стороной наизнанку. А после того поднимется такой здоровый ветер, что деревья машут ветвями, как бешеные. А когда тьма делалась всего чернее и гуще, вдруг... фз! И становилось светло, как днем. Становилось видно на сотню шагов дальше прежнего, как гнутся на ветру верхушки деревьев. А через секунду опять делалось темно, как в пропасти, и со страшной силой грохотал гром. А потом раскатывался по небу, все ниже, ниже, словно пустые бочки по лестнице. Знаете, когда лестница длинная, а бочки сильно подскакивают. «Вот это здорово, Джим!» — сказал я. «Я бы никогда отсюда не ушел. Дай-ка мне еще кусок рыбы да горячую лепешку». «Ну вот видишь, а без Джима не был бы ты здесь. Сидел бы ты в лесу без обеда и еще промок бы до костей. Да-да, сынок. Куры уж знают, когда дождик пойдет. И птицы в лесу тоже». Дней 10 или... 12 река все поднималась и поднималась, и, наконец, вышла из берегов. В низинах остров залило водой на 3-4 фута, и Иллинойский берег тоже. По эту сторону острова река стала шире на много миль, а Миссурийская сторона как была, так и осталась в 0,5 мили шириной, потому что Миссурийский берег — это сплошная стена утесов. Днем мы ездили вокруг острова на челноке, В глубине леса было очень прохладно и тенисто, даже когда солнце жарило вовсю. Мы с трудом пробирались между деревьями, а местами дикий виноград заплел все так густо, что приходилось подаваться назад и искать другую дорогу. Ну и на каждом поваленном дереве сидели кролики, змеи и прочая живность. А после того, как вода простояла день-другой, они от голода сделались такие смирные, что подъезжай и прямо бери их руками, кто хочет. Только, конечно, не змеи и не черепахи. Эти соскакивали в воду. На горе, где была наша пещера, они кишмя кишели. Если бы мы захотели, то могли бы завести себе сколько угодно ручных зверей. Как-то вечером мы выловили небольшое звено от плота, хорошие сосновые доски. Звено было в 12 футов шириной и в 15-16 футов длиной, а над водой выдавался дюймов на 6-7, прочный ровный настил. Иной раз мы видели днем, как мимо проплывали бревна, только не ловили их, при дневном свете мы носу не показывали из пещеры. В другой раз ночью, перед самым рассветом, мы плыли к верхнему концу острова и вдруг видим, с западной стороны плывет целый дом. Дом был двухэтажный и здорово накренился. Мы подъехали и забрались в него, влезли в окно верхнего этажа. Но было еще совсем темно, ничего не видно. Тогда мы вылезли, привязали челнок и сели дожидаться, пока рассветет. Когда мы поравнялись с нижним концом острова, начало светать. Мы заглянули в окно. Разглядели кровать, стол, два старых стула, и еще на полу валялось много разных вещей, а на стене висела одежда. В дальнем углу лежало что-то вроде человека. Джим окликнул: «Эй, ты!» Но тот не пошевельнулся. Тогда и я тоже окликнул его. А потом Джим сказал: «Он не спит, он мертвый. Ты не ходи, я сам пойду погляжу». Он влез в окно, подошел к лежащему человеку, нагнулся, поглядел и говорит: «Это мертвец, да еще к тому же и голый. Его застрелили сзади. Должно быть 2 или 3, как он умер. Поди сюда, Гек, только не смотри ему в лицо, уж очень страшное». Я совсем не стал на него смотреть. Джим прикрыл его старым тряпьем, только это было ни к чему. Я глядеть на него не собирался. На полу валялись старые замасленные карты, пустые бутылки из-под виски и еще 2 маски из черного сукна. А все стены были сплошь исписаны самыми скверными словами и разрисованы углем. На стене висели 2 заношенных ситцевых платья. Соломенная шляпка, юбки и рубашки и кое-что из мужской одежды. Много вещей мы снесли в челнок. Могло пригодиться. На полу валялась старая соломенная шляпа, какие носят мальчишки. Я ее тоже прихватил. А еще там лежала бутылка из-под молока, заткнутая тряпкой, чтобы ребенку сосать. Мы бы взяли и бутылку, да только она была разбитая. Были еще обшарпанный старый сундук и кожаный чемодан со сломанными застежками, и тот, и другой стояли раскрытые, но ничего дельного в них не осталось. Потому как были разбросаны вещи, видно было, что хозяева убежали в торопях и не смогли унести с собой все пожитки. Нам достались старый жестяной фонарь, большой нож без ручки, новенький карманный ножик фирмы Барлоу. Такой ножик ни в одной лавке не купишь дешевле, чем за $0.50. много сальных свечей, жестяной подсвечник, фляжка, жестяная кружка, рваное ватное одеяло, дамская сумочка с иголками, булавками, нитками, куском воска, пуговицами и прочей чепухой, топорик и гвозди, перемет потолще моего мизинца с большущими крючками, свернутая в трубку оленья шкура, собачий ошейник, подкова, пузырьки с лекарствами, но без ярлыков. А когда мы собирались уже уходить, я нашел довольно приличную скребницу. А Джим — старый смычок от скрипки и деревянную ногу. Ремни вот только оторвались, а так совсем хорошая нога. Разве только что мне она была длинна, а Джиму коротка. А другую ногу мы так и не нашли, сколько ни искали. Так что, вообще говоря, улов был неплохой. Когда мы собрались отчаливать от дома, уже рассвело. Мы были на четверть мили ниже острова. Я велел Джиму лечь на дно челнока и прикрыл его ватным одеялом, а то, если бы он сидел, издалека было бы видно, что это негр. Пока я греб к Иллинойскому берегу, нас отнесло еще на полмили вниз по течению. Потом я держался под самым берегом, в полосе стоячей воды, и мы вернулись на остров без всяких приключений, никого не встретив. Глава 10. Чем грозит змеиная кожа? После завтрака мне пришла охота поговорить про мертвеца и про то, как его убили, только Джим не захотел. Он сказал, что этим можно накликать беду, а кроме того, как бы мертвец не повадился к нам таскаться по ночам, ведь человек, который не похоронен, скорее станет везде шляться, чем тот, который устроен и лежит себе спокойно на своем месте. Это, пожалуй, было верно, так что я спорить не стал, только все думал об этом. Мне любопытно было знать, кто же это его застрелил и для чего. Мы хорошенько осмотрели одежду, которая нам досталась, и нашли $8 серебром, зашитые в подкладку старого пальто из попоны. Джим сказал, что эти люди, наверное, украли пальто, ведь если бы они знали про зашитые деньги, так не оставили бы его здесь. Я ответил, что верно, они убили его хозяина, только Джим не захотел про это разговаривать. Я ему сказал: «Вот ты думаешь, что это не к добру. А что ты говорил позавчера, когда я принес змеиную кожу, которую нашел на горе? Ты говорил, будто нет хуже приметы, как взять в руки змеиную кожу. А что плохого случилось? Мы вон сколько всего набрали, да еще $8 в придачу. Хотел бы я, чтобы у нас каждый день бывала такая беда, Джим». «Ничего не значит, сынок, ничего не значит. Ты не очень-то расходись, беда еще впереди. Попомни мои слова. Еще впереди». Так оно и вышло. Этот разговор был у нас во вторник, а в пятницу после обеда мы лежали на травке у обрыва. У нас вышел весь табак. Я пошел в пещеру за табаком и наткнулся там на гремучую змею. Я ее убил, свернул кольцом и положил Джиму на одеяло. Думаю, вот будет потеха, когда Джим найдет у себя на постели змею. Но, конечно, к вечеру я про нее совсем позабыл. Пока я разводил огонь, Джим бросился на одеяло, а там оказалась подружка убитой змеи, которая и укусила Джима. Джим вскочил, да как заорет, и первое, что мы увидели при свете, была эта гадина. Она свернулась кольцом и уже приготовилась опять броситься на Джима. Я ее в одну минуту укокошил палкой, а Джим схватил папашину бутыль с водкой и давай хлестать. Он был босиком, и змея укусила его в пятку. А все от того, что я, дурак, позабыл. Если где-нибудь оставить мертвую змею, подружка обязательно приползет и обовьется вокруг нее. Джим велел мне отрубить змеиную голову и выбросить, а потом снять со змеи кожу и поджарить кусочек мяса. Я так и сделал. Он съел и сказал, что это его должно вылечить. И еще он велел мне снять с нее гремушки и привязать ему к руке. Потом я потихоньку вышел из пещеры и забросил обеих змей подальше в кусты. Мне вовсе не хотелось, чтобы Джим узнал, что все это вышло из-за меня. Джим все потягивал да потягивал из бутыли, и время от времени на него находило. Он вдруг начинал вертеться и орать, как полоумный, а потом опомнится и опять за бутыль. Ступня у него здорово распухла, и вся нога выше ступни тоже. А потом мало-помалу начала действовать водка. Ну, думаю, теперь дело пойдет на поправку, хотя по мне лучше змеиный укус, чем папашина водка. Джим пролежал 4 дня и 4 ночи. После этого опухоль спала, и он выздоровел. Я решил, что ни за какие коврижки больше не дотронусь до змеиной кожи, ведь вон что из этого получается. Джим сказал, что в следующий раз я ему, надо полагать, поверю, брать в руки змеиную кожу – это уж такая дурная примета, что хуже не бывает. Может, это еще и не конец. Он говорил, что в 100 раз лучше увидеть молодой месяц через левое плечо, чем дотронуться до змеиной кожи. Ну, я и сам теперь начал так думать, хотя раньше всегда считал, что нет ничего глупей и неосторожней, чем глядеть на молодой месяц через левое плечо. Старый Хэнк Бэнкер водка так поглядел один раз, да еще и похвастался. И что же, не прошло и 2 лет, как он свалился пьяный с дроболитной башни и расшибся, можно сказать, в лепешку. Его всунули между 2 дверей вместо гроба и, говорят, так и похоронили. Сам я этого не видел, а слыхал от отца. И уж, конечно, вышло это от того, что он, как дурак, глядел на месяц через левое плечо. Так вот дни проходили за днями, а река опять спала и вошла в берега. Мы первым делом насадили на большой крючок ободранного кролика, закинули лесу в воду и поймали сама ростом с человека. Длиной он был в 6 футов 2 дюйма, а весил 200 фунтов. Мы, конечно, даже вытащить его не могли. Он бы нас зашвырнул в Иллинойс. Мы просто сидели и смотрели, как он рвался и метался, пока не издох. В желудке у него мы нашли медную пуговицу, круглый шар и много всякой дряни. Мы разрубили шар топором, и в нем оказалась катушка. Джим сказал, что, должно быть, она пролежала у него в желудке очень долго, если успела так обрасти и превратиться в шар. По-моему, крупнее этой рыбы никогда не ловили на Миссисипи. Джим сказал, что такого большого сома он первый раз видит. В городе за него дали бы хорошие деньги. Такую рыбу там на рынке продают на фунты, и многие покупают. Мясо у сома белое, как снег, его хорошо жарить. На другое утро мне что-то стало скучно, и захотелось как-нибудь развлечься. Я сказал Джиму, что, пожалуй, переправлюсь за реку и разузнаю, что там делается. Джиму эта мысль пришлась по вкусу. Он только посоветовал мне подождать до темноты, а в городе держать ухо востро. Подумав еще немножко, он сказал, не взять ли мне что-нибудь из старья и не переодеться ли девочкой. Это тоже была хорошая мысль. Мы укоротили одно ситцевое платье, я закатал штаны до колен и влез в него. Джим застегнул сзади все крючки, и оно пришлось мне как раз в пору. Я надел соломенный капор, завязал ленты под подбородком, и тогда заглянуть мне в лицо стало не так-то просто, вроде как в печную трубу. Джим сказал, что теперь меня вряд ли кто узнает даже днем. Я практиковался целый день, чтобы привыкнуть к женскому платью, и понемногу стал себя чувствовать в нем довольно удобно. Только Джим сказал, что у девочек походка не такая. А еще он сказал, чтобы я бросил привычку задирать платье и засовывать руки в карманы. Я это запомнил, и дело пошло на лад. Как только стемнело, я поехал в челноке вверх по течению, держась Иллинойского берега. Я переправился в город немного ниже пристани, и течение меня снесло к окраине. Привязав челнок, я пошел по берегу. В маленькой хибарке, где очень давно никто не жил, теперь горел свет, и мне захотелось узнать, кто это там поселился. Я подкрался поближе и заглянул в окно. Женщина лет 40 сидела за простым сосновым столом и вязала при свече. Лицо было незнакомое. Она, должно быть, недавно сюда приехала, потому что всех городских я знал. На этот раз мне повезло, потому что я уже начинал трусить. Зачем, думаю, я пошел? Ведь по голосу могут узнать, кто я такой. А если эта женщина хоть 2 дня прожила в таком маленьком городишке, она, конечно, сможет рассказать все, что мне нужно. Я постучал в дверь, дав себе слово ни на минуту не забывать, что я девочка. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.